Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
Ганс Христиан Андерсен. Дочь болотного царя. Много сказок рассказывают аисты своим птенцам. Все про болото да про трясины. Сказки, конечно, приноравливаются к возрасту и понятиям птенцов. Малышам довольно сказать «крибли-крабли, плурри-мурри». Для них это куда как забавно. Но птенцы постарше требуют от сказки кое-чего побольше. По крайней мере того, чтобы в ней упоминалось об их собственной семье. Одну из самых длинных и старых сказок, известных у аистов, знаем и мы все. В ней рассказывается о Моисее, которого мать пустила в корзинке по волнам Нила, а дочь фараона нашла и воспитала. Впоследствии он стал великим человеком. Но где похоронен, никому не известно. Так оно, впрочем, сплошь да рядом бывает. Другой сказки никто не знает. Может быть, именно потому, что она родилась у нас, здесь. Вот уже с 1000 лет, как она переходит из уст в уста. От одной аистихи мамаши к другой, и каждая аистиха рассказывает ее все лучше и лучше. А мы теперь расскажем лучше их всех. Первая пара аистов, пустившая эту сказку в ход, и сама принимала участие в описываемых в ней событиях. Всегда проводила лето на даче в Дании, близ дикого болота, в Венсюсселе, то есть в округе Иринг, на севере Ютландии, если уж говорить точно. Гнездо аистов находилось на крыше бревенчатого дома викинга. В той местности и до сих пор есть еще огромное болото, о нем можно даже прочесть в официальном описании округа. Местность эта, говорится в нем, была некогда морским дном. Но потом дно поднялось. Теперь это несколько квадратных миль топких лугов, трясин и торфяных болот, поросших морошкой да жалким кустарником и деревцами. Над всей местностью почти постоянно клубится густой туман. Лет 7-10 тому назад тут еще водились волки. Дикое болото вполне заслуживало свое прозвище. Представьте же себе, что было тут 1000 лет тому назад. Конечно, и в те времена многое выглядело так же, как и теперь. Зеленый тростник с темно-лиловыми султанчиками был таким же высоким, кора на березках также белела, а мелкие их листочки также трепетали. Что же до живности, встречавшейся здесь? Так мухи и тогда щеголяли в прозрачных платьях того же фасона. А любимыми цветами аистов были, как и теперь, белый с черным. Чулки они носили такие же красные, только у людей в те времена моды были другие. Но каждый человек, кто бы он ни был, раб или охотник, мог проваливаться в трясину и 1000 лет тому назад, так же, как теперь. Ведь стоит только ступить на зыбкую почву ногой, и конец. Живо очутишься во владениях болотного царя. Его можно было бы назвать и трясинным царем, но болотный царь звучит как-то лучше. Аисты его так и величали. О правлении болотного царя мало что и кому известно. Да оно и лучше, пожалуй. Недалеко от болота, над самым Лимфиордом, возвышался бревенчатый замок викинга в 3 этажа с башнями и каменными подвалами. На крыше его свили себе гнездо аисты. Аистиха сидела на яйцах в полной уверенности, что сидит не напрасно.
Раз вечером сам аист где-то замешкался и вернулся в гнездо совсем взъерошенный и взволнованный. «Что я расскажу тебе? Один ужас!» — — сказал он Аистихе.
«Ах, перестань, пожалуйста!» — ответила она. «Не забывай, что я сижу на яйцах и могу испугаться, а это отразится на них».
«Нет-нет, ты послушай! Она таки явилась сюда, дочка-то нашего египетского хозяина, не побоялась такого путешествия, а теперь и поминай ее, как звали».
«Что? Принцесса? Египетская принцесса? Да они ведь из рода фей. Ну, говори же, ты знаешь, как вредно заставлять меня ждать, когда я сижу на яйцах».
«Видишь, она, значит, поверила докторам, которые сказали, что болотный цветок исцелит больного отца. Помнишь, ты сама рассказывала мне, и прилетела сюда в одежде из перьев вместе с двумя другими принцессами. Эти каждый год прилетают на север купаться, чтобы помолодеть. Ну, прилететь-то она прилетела, да и тю-тю».
«Ах, как ты тянешь!» — сказала Аистиха. «Ведь яйца могут остыть. Мне вредно так волноваться».
«Я видел все собственными глазами», — продолжал Аист. «Сегодня вечером хожу это я в тростнике, где трясина понадежнее. Смотрю, летят три лебедки, но видна птица по полету. Я сейчас же сказал себе: гляди в оба, это не настоящие лебедки. Они только нарядились в перья. Ты ведь такая же чуткая мать, тоже сразу видишь, в чем дело».
«Это верно», — сказала Аистиха. «Ну, рассказывай же про принцессу, мне уже надоели эти твои перья».
«Посреди болота, ты знаешь, есть что-то вроде небольшого озера. Приподнимись чуточку, и ты отсюда увидишь краешек его. Там-то, на поросшей тростником трясине, лежал большой ольховый пень. Лебедки уселись на него, захлопали крыльями и огляделись кругом. Потом одна из них сбросила с себя лебединые перья, и я узнал нашу египетскую принцессу. Платья на ней никакого не было, но длинные черные волосы одели ее как плащом. Я слышал, как она просила подруг присмотреть за ее перьями, пока она не вынырнет с цветком, который померечился ей под водою. Те пообещали, схватили ее оперенья в клювы и взвелись с ним в воздух. «Эке! Куда же это они?» – подумал я. «Должно быть, и она спросила их о том же». Ответ был яснее ясного. Они взвелись в воздух и крикнули ей сверху: «Ныряй, ныряй! Не летать тебе больше лебедкой! Не видать родины! Сиди в болоте!» И расщипали перья в клочки. Пушинки так и запорхали в воздухе, словно снежинки, а скверных принцесс и след простыл.
«Какой ужас!» — сказала Аистиха. «Сил нет слушать. Ну, что ж дальше?»
Принцесса принялась плакать и убиваться. Слезы так и бежали ручьями на ольховый пень, и вдруг он зашевелился. Это был сам болотный царь, тот, что живет в трясине. Я видел, как пень повернулся. Глядь, уж это не пень. Он протянул свои длинные, покрытые тиной ветви руки к принцессе. Бедняжка перепугалась, спрыгнула и пустилась бежать по трясине. «Да где? Мне не сделать по ней двух шагов, не то что ей. Она сейчас же провалилась вниз». А за ней и болотный царь. Он-то и втянул ее туда. Только пузыри пошли по воде. И все. Теперь принцесса похоронена в болоте. Не вернуться ей с цветком на родину. Ах, ты бы не вынесла такого зрелища, женушка!
Тебе бы не следовало рассказывать мне такие истории. Ведь это может повлиять на яйца. А принцесса выпутается из беды. Ее-то уж выручат. А вот случись что-нибудь такое со мной, с тобой или с кем-нибудь из наших, вот тогда бы пиши пропало.
Я все-таки буду настороже, сказал Аист и так и сделал.
Прошло много времени. Вдруг в один прекрасный день аист увидел, что со дна болота тянется кверху длинный зеленый стебелек. Потом на поверхности воды показался листочек. Он рос, становился все шире и шире, затем выглянул из воды бутон, и когда аист пролетел над болотом, он под лучами солнца распустился, и аист увидел в чашечке цветка крошечную девочку, словно сейчас только вынутую из ванночки. Девочка была так похожа на египетскую принцессу, что аист сначала подумал, будто это принцесса, которая опять стала маленькою. Но, рассудив хорошенько, решил, что вернее это дочка египетской принцессы и болотного царя. Вот почему она и лежит в кувшинке.
«Нельзя же ей тут оставаться», — подумал аист. «А в нашем гнезде нас и без того много». «Постой, придумал! У жены викинга нет детей, а она часто говорила, что ей хочется иметь малютку. Меня все равно обвиняют, что я приношу в дом ребятишек. Так вот я и взаправду притащу эту девочку жене викинга. То-то обрадуется».
И аист взял малютку, полетел к дому викинга, проткнул в оконном пузыре клювом отверстие и положил ребенка возле жены викинга. А потом вернулся в гнездо и рассказал обо всем жене. Птенцы тоже слушали, они уже подросли.
«Вот видишь, принцесса-то не умерла, прислала сюда свою дочку, а я ее пристроил», — закончил свой рассказ аист.
«А что я тебе твердила с первого же раза?» — отвечала аистиха. «Теперь, пожалуй, подумай и о своих детях. Отлет-то ведь на носу. У меня даже под крыльями чесаться начинает. Кукушки и соловьи уже улетели, а перепелки поговаривают, что скоро начнет дуть попутный ветер. Птенцы наши постоят за себя на маневрах. Уж я-то их знаю».
Ух, и обрадовалась же супруга викинга, найдя утром крошечную прелестную девочку.
«Ой!»
Она принялась целовать и ласкать малютку, но та стала кричать и отбиваться ручонками и ножонками. Ласки, видимо, были ей не по вкусу. Наплакавшись и накричавшись, она, наконец, уснула. И тогда нельзя было не залюбоваться прелестным ребенком. Жена викинга не помнила себя от радости. На душе у нее стало так легко и весело. Ей пришло на ум, что и супруг ее с дружиной явится так же нежданно, как и малютка. И вот она поставила на ноги весь дом, чтобы успеть приготовиться к приему желанных гостей. По стенам развешала ковры собственной ее работы и работы ее служанок, затканные изображениями тогдашних богов Одина, Тора и Фреи. Рабы чистили старые щиты и тоже украшали ими стены. По скамьям были разложены мягкие подушки, а на очаг, находившийся посреди главного покоя, навалили груду сухих поленьев, чтобы сейчас же можно было развести огонь. Под вечер жена викинга так устала от всех этих хлопот, что уснула, как убитая. Проснувшись рано утром, еще до восхода солнца, она страшно перепугалась. Девочка исчезла! Она вскочила, засветила лучину и осмотрелась. В ногах постели лежала не малютка, а большая, отвратительная жаба. Жена викинга в порыве отвращения схватила тяжелый железный дверной болт и хотела убить жабу. Но та устремила на нее такой странный, скорбный взгляд, что она не решилась ее ударить. Еще раз осмотрелась она кругом. Жаба испустила тихий стон. Тогда жена викинга отскочила от постели к отверстию, заменявшему окно, и распахнула деревянную ставню. В эту минуту как раз взошло солнце, лучи его упали на постель и на жабу. В то же мгновение широкий рот чудовища сузился, стал маленьким хорошеньким ротиком. Все тело вытянулось и преобразилось. Перед женой викинга очутилась ее красавица-дочка. Жабы же как не бывало. «Что это?» — сказала жена викинга. «Не злой ли сон приснился мне? Ведь тут лежит мое дитя, мой эльф!» И она прижала девочку к сердцу, осыпая поцелуями. Но та кусалась и вырывалась, как дикий котенок.
Не в этот день и не на другой вернулся сам викинг, хотя и был уже на пути домой. Задержал его встречный ветер, который теперь помогал аистам, а им надо было лететь на юг. Да, ветер, попутный одному, может быть противным другому.
Прошло несколько дней, и жена викинга поняла, что над ребенком тяготели злые чары. Днем девочка была прелестна, как эльф, но отличалась злым, необузданным нравом. А ночью становилась отвратительной жабой, но с кротким и грустным взглядом. В девочке как бы соединились две натуры. Днем ребенок, подкинутый жене викинга аистом, наружностью был весь в мать, египетскую принцессу, а характером – в отца. Ночью же, наоборот, внешностью был похож на последнего, а в глазах светились душа и сердце матери. Кто мог снять с ребенка злые чары? Жена викинга и горевала, и боялась, и все-таки привязывалась к бедному созданию все больше и больше. Она решила ничего не говорить о колдовстве мужу. Тот, по тогдашнему обычаю, велел бы выбросить бедного ребенка на проезжую дорогу, пусть берет кто хочет. А жене викинга жаль было девочку, и она хотела устроить так, чтобы ее супруг видел ребенка только днем. Однажды утром над замком викинга раздалось шумное хлопанье крыльев. На крыше отдыхали ночью после дневных маневров сотни пар аистов. А теперь они взлетели на воздух, чтобы пуститься в дальний путь.
«Все мужья готовы!» – прокричали они.
«Жены с детьми тоже!»
«Как нам легко!» — говорили молодые аисты. «Так и щекочет у нас внутри, будто нас набили живыми лягушками. Мы отправляемся за границу, вот счастье-то!»
«Держитесь стаей!» — говорили им отцы и матерь.
«Да не болтайте так много, вредно для груди!»
И все полетели.
В ту же минуту прокатился звук рога. Викинг с дружиной пристал к берегу. Они вернулись с богатой добычей от берегов Галлии, где, как и в Британии, народ в ужасе молился: «Боже, храни нас от диких норманнов!» Вот пошло веселье в замке викинга. В большой покой вкатили целую бочку меда. Запылал костер. Готовился пир на весь мир. Сухие дрова затрещали. Дым столбом повалил к потолку. С балок сыпалась на пирующих мелкая сажа. Но к этому им было не привыкать стать. Гостей богато одарили. Раздоры, вероломство — все было забыто. Мед лился рекою. Подвыпившие гости швыряли друг в друга обглоданными костями в знак хорошего расположения духа. Скальд, нечто вроде нашего певца и музыканта, но в то же время и воин, который сам участвовал в походе и потому знал, о чем поет, пропел песню об одержанных ими в битвах славных победах. Каждый стих сопровождался припевом. «Имущество, родные, друзья, сам человек, все минет, все умрет, не умирает одно славное имя». Тут все принимались бить в щиты и стучать ножами или обглоданными костями по столу. Стон стоял в воздухе.
—
Жена викинга сидела на почетном месте, разодетая в шелковом платье. На руках ее красовались золотые браслеты, на шее крупные янтари. Скальд не забывал прославить ее, воспел и сокровище, которое она только что подарила своему супругу.
Последний был в восторге от прелестного ребенка. Он видел девочку только днем, во всей ее красе. Дикость ее нрава тоже была ему по душе. «Из нее выйдет, — сказал он, — смелая воительница, которая сумеет постоять за себя. Она и глазом не моргнет, если опытная рука одним взмахом острого меча сбреет у нее в шутку густую бровь. Мясо да мед — славные вещи. Веселье так и кипело». В том же году викинг еще раз отправился в поход, хотя и начались уже осенние бури. Но он собирался нагрянуть с дружиной на берега Британии, а туда ведь было рукой подать. «Только через море махнуть», — сказал он.
Супруга его опять осталась дома одна с малюткою, и скоро безобразная жаба с кроткими глазами, испускавшая такие глубокие вздохи, стала ей почти милее дикой красавицы, отвечавшей на ласки царапинами и укусами.
Седой осенний туман, беззубый дед, как его называют, все-таки обгладывающий листву, окутал лес и степь. Бесперые птички-снежинки густо запорхали в воздухе. Зима глядела во двор. Воробьи завладели гнездами аистов и судили-дорядили о бывших владельцах. А где же были сами владельцы? Где был наш аист со своей аистихой и птенцами?
Аисты были в Египте, где в это время солнышко светило и грело, как у нас летом. Тамаринды и акации стояли все в цвету. На куполах храмов сверкали полумесяцы. Стройные минареты были облеплены аистами, отдыхавшими после длинного перелета. Гнезда их лепились одно возле другого на величественных колоннах и полуразрушившихся арках заброшенных храмов. Финиковые пальмы высоко подымали свои верхушки, похожие на зонтики. Темными силуэтами рисовались сероватые пирамиды в прозрачном голубом воздухе пустыни, где щеголяли быстротой у своих ног страусы, а лев посматривал большими умными глазами на мраморного сфинкса, наполовину погребенного в песке. Нил снова вошел в берега, которые так и кишели лягушками. А уж приятнее этого зрелища для аистов и быть не могло. Молодые аисты даже глазам своим верить не хотели. Уж больно хорошо было.
«Да вот как тут хорошо, и всегда так бывает», —
сказала аистиха, и у молодых аистов даже в брюшке защекотало.
«А больше мы уж ничего тут не увидим?» – спрашивали они. «Мы разве не отправимся туда, вглубь, в самую глубь страны?»
«Там нечего смотреть», – отвечала аистиха. «За этими благословенными берегами лишь дремучий лес, где деревья растут чуть не друг на друге и опутаны ползучими растениями. Одни толстоногие слоны могут пролагать там себе дорогу. Змеи же там чересчур велики, а ящерицы прытки. Если же вздумаете пробраться в пустыню, вам засыплет глаза песком, и это еще будет хорошо, а то прямо попадете в песочный вихрь. Нет, здесь куда лучше. Тут и лягушек, и саранчи вдоволь. Я останусь тут, и вы со мною».
Они и остались. Родители сидели в гнездах на стройных минаретах, отдыхали, охорашивались, разглаживали себе перья и обтирали клювы о красные чулки. Покончив со своим туалетом, они вытягивали шеи, величественно раскланивались и гордо подымали голову с высоким лбом, покрытую тонкими глинцевитыми перьями. Умные карие глаза их так и сверкали.
Молоденькие барышни аистихи степенно прохаживались в сочном тростнике, поглядывая на молодых аистов. Знакомились и чуть ли не на каждом шагу глотали по лягушке. А иногда забирали в клюв змейку и ходили да помахивали ею. Это очень им шло, думали они. А уж вкусно-то как было!
Молодые аисты заводили ссоры и раздоры. Били друг друга крыльями, щипали клювами. Потом, глядишь, то тот, то другой из них становился женихом.
А барышни одна за другою – невестами. Все они для этого только ведь и жили. Молодые парочки принимались вить себе гнезда, и тут опять не обходилось без ссор и драк. В жарких странах все становятся такими горячими. Ну а вообще-то жизнь текла очень приятно. И старики жили да радовались на молодых. Молодежи все к лицу. Изо дня в день светило солнышко. В еде недостатка не было, ешь не хочу. Живи да радуйся. Вот и вся забота.
Но в роскошном дворце египетского хозяина, как звали его аисты, радостного было мало. Могущественный владыка лежал в огромном покое с расписными стенами, похожими на лепестки тюльпана. Руки-ноги его не слушались, он высох, как мумия. Родственники и слуги окружали его ложе. Мертвым его еще назвать было нельзя, но и живым тоже. Надежда на исцеление с помощью болотного цветка, за которым полетела на далекий север та, что любила его больше всех, была теперь потеряна. Не дождаться владыки своей юной красавицы-дочери.
«Она погибла! Она погибла!» — сказали две вернувшиеся на родину принцессы-лебедки. Они даже сочинили о гибели своей подруги целую историю. «Мы все три летели по воздуху, как вдруг заметил нас охотник и пустил стрелу. Она попала в нашу подружку, и бедная медленно с прощальной лебединой песнью опустилась на воды лесного озера. Там, на берегу, под душистой плакучей березой, мы схоронили ее. Но мы отомстили за ее смерть. Привязали к хвостам ласточек, живущих под крышей избушки охотника, пучки зажженной соломы. Избушка сгорела, а с нею и сам хозяин. Зарево пожара осветило противоположный берег озера, где росла плакучая березка, под которой покоилась в земле наша подруга. Да, не видать ей больше родимой земли!»
И обе заплакали.
Аист, услышав их речи, защелкал от гнева клювом. «Ложь! Обман!» — закричал он. «Ох, так бы и вонзил им в грудь свой клюв!»
«Да и сломал бы его!» — заметила Аистиха. «Хорош бы ты был тогда. Думай-ка лучше о себе самом, да о своем семействе, а все остальное по боку».
«Я все-таки хочу завтра усесться на краю открытого купола того покоя, где соберутся все ученые и мудрецы совещаться о больном. Может быть, они и доберутся до истины!» Ученые и мудрецы собрались и завели длинные разговоры, из которых аист не понял ни слова. Да немного толку вышло из них и для самого больного, не говоря уже о его дочери. Но послушать речи ученых нам все же не мешает. Мало ли что приходится слушать. Вернее, впрочем, будет послушать и узнать кое-что из предыдущего. Тогда мы поближе познакомимся со всей историей. Во всяком случае, узнаем из нее не меньше аиста. Любовь – родоначальница жизни. Высшая любовь рождает и высшую жизнь. Лишь благодаря любви может больной возродиться к жизни. Вот что изрекли мудрецы, когда дело шло об исцелении больного владыки. Изречение было необыкновенно мудро и хорошо изложено, по уверению самих мудрецов. «Мысль не дурна», — сказал тогда же Аист Аистихе.
«А я что-то не возьму ее в толк», — ответила та. «И уж, конечно, это не моя вина, а ее. А, впрочем, меня все это мало касается. У меня есть о чем подумать и без этого».
Потом ученые принялись толковать о различных видах любви. Любовь влюбленных отличается ведь от любви, которую чувствуют друг к другу родители и дети, или от любви растения к свету, например. Солнечный луч целует тину, и из нее выходит росток. Речи их отличались такой глубиной и ученостью, что Аист был не в силах даже следить за ними, не то чтобы пересказать их Аистихе. Он совсем призадумался, прикрыл глаза и простоял так на одной ноге весь день. Ученость была ему не по плечу. Зато Аист отлично понял, что болезнь владыки была для всей страны и народа большим несчастьем, а исцеление его, напротив, было бы огромным счастьем. Об этом толковал весь народ, все, и бедные, и богатые. «Но где же растет целебный цветок?» – спрашивали все друг у друга. Рылись в ученых рукописях, старались прочесть о том по звездам, спрашивали у всех четырех ветров, словом, добивались нужных сведений всевозможными путями, но все напрасно. Тут-то ученые-мудрецы, как сказано, и изрекли: «Любовь – родоначальница жизни, она же возродит к жизни и владыку». В этом был глубокий смысл, и хоть сами они его до конца не понимали, но все-таки повторили его еще раз и даже написали вместо рецепта: «Любовь – родоначальница жизни». Но как же приготовить по этому рецепту лекарство? Да, вот тут-то все и стали в тупик. В конце концов, все единогласно решили, что помощи должно ожидать от молодой принцессы, так горячо, так искренно любившей отца. Затем додумались и до того, как следовало поступить принцессе. И вот, ровно год тому назад, ночью, когда серп новорожденной луны уже скрылся, принцесса отправилась в пустыню к мраморному сфинксу, отгребла песок от двери, что находилась в цоколе, и прошла по длинному коридору внутрь одной из больших пирамид, где покоилась мумия древнего фараона. Принцесса должна была склониться головой на грудь умершего и ждать откровения. Она исполнила все в точности, и ей было открыто во сне, что она должна лететь на север, в Данию, к глубокому болоту. Место было обозначено точно. И сорвать там лотос, который коснется ее груди, когда она нырнет в глубину. Цветок этот вернет жизнь ее отцу. Вот почему принцесса и полетела в лебедином оперении на дикое болото. Все это Аист с Аистихой давно знали, а теперь знаем и мы получше, чем раньше. Знаем мы также, что болотный царь увлек бедную принцессу на дно трясины и что дома ее уже считали погибшую навеки. Но мудрейший из мудрецов сказал то же, что и Аистиха: «Она выпутается из беды». Ну, и решили ждать. Иного ведь ничего и не оставалось.
Продолжение следует. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.